Барьеров, «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодняшний выпуск «Американского часа» завершит очередной выпуск музыкальной полки Соломона Волкова. Соломон, что на вашей полке сегодня?
Сегодня экстраординарная книга. Ее автор Джон Ричардсон, и называется она «Жизнь Пикассо, том 3, с 1917 по 1932 год». Я даже не знаю, с чем это все предприятие сравнить. Это третий том вместе с первыми двумя, это уже почти 2000 страниц, и видите, до конца жизни Пикассо.
Еще очень далеко.
Далеко, да. И все это вместе, как бы сейчас, так сказать, вырисовывается в одну из самых монументальных художественных биографий нашего времени. То есть я завидую французам, и вообще завидую поклонникам искусства Пикассо, и я сокрушаюсь, что ни об одном деятеле русской культуры ничего подобного еще не было сделано.
Я бы сказал, ближе всего, наверное, Набоков, вот этот вот труд новозеландского
ученого. Да, но опять же, это новозеландская работа.
Ну,
а где же отечественная? Где же наша отечественная? Где пушкинская биография? Где биография Гоголя, которая была бы тоже в 5 томах? Где нечто подобное пятитомной биографии американской Достоевского? Все это меня крайне огорчает, но лучше перейдем к радостному событию. Книга встречена восторженно. И в ней меня как раз больше всего заинтересовала связь Пикассо с русским балетом, с балетом Дягилева. Ну, во-первых, всем известно, что он женился на Ольге Хохловой, балерине из труппы Дягилева. Но меньше известно, что в «Энтерпризе» Дягилева Пикассо оформил балет «Де Фалли» и «Треуголка». Это произошло в 1919 году. И из книги Ричардсона я узнал о потрясающей истории, связанной с этим балетом. И я ее сейчас расскажу. Все, конечно, мы знаем о том, что Нижинский, ведущий танцовщик Дягилева, сошел с ума и много лет провел в психиатрической лечебнице, там и умер. Но оказывается, что когда Дягилев вместе с Пикассо, со своим хореографом Леонидом Мясиным, ставили на музыку испанского композитора де Фалли вот балет, это «Треуголка», то они, Дягилев и Мясин, поехали в Испанию. И там специально нашли лучшего, по их представлениям, танцовщика в стиле фламенко. Это был Феликс, маленький цыган, 20 с чем-то лет, потрясающий танцовщик. И он поделился всеми своими секретами с Мясиным, который сам был не только хореографом, не только балетмейстером, но и танцовщиком вот в этом специальном таком роде. И видел, в общем, себя в качестве исполнителя главной роли, о чем вот этому Феликсу никто ни слова не сказал. Феликс думал, что он делится вот так щедро своими секретами, и ему за это дадут станцевать главную роль. Он, в общем, не очень подходил, потому что, будучи танцовщиком в народном стиле, он был импровизатором. И, конечно же, исполнять задания точные хореографа он бы все равно, может быть, не смог. Но вдобавок еще у Мясина были свои собственные планы. Короче говоря, от участия в премьере, которая прошла с грандиозным успехом, Феликс был отстранен. И он рехнулся. Он сошел с ума, как Нижинский. Его нашли отплясывающим у алтаря церкви в Лондоне, и полиция его силком скрутила и отправила в лечебницу. История сама по себе душераздирающая, но она еще имеет продолжение. Вам известен, Саша, фильм «Красные башмачки». Это английский фильм Майкла Пауэлла, который я считаю лучшим фильмом о балете. Там изображен персонаж вроде Дягилева, руководитель балетной труппы по имени Лермонтов. И Леонид Мясин в этом фильме 1947 года играет также балетмейстера и танцовщика. Он повторил в этом фильме вот эту историю этого Феликса, человека, который сходит с ума, отплясывая такой какой-то безумный танец. Но и дальше эта история имеет еще одно заключение, еще один постскриптум. «Красные башмачки» фильм имел грандиозный успех. И Артур Ранг, киномагнат английский, решил, что он сделает нечто подобное из жизни Нижинского, который был в это время жив. И вроде говорят, что поправлялся уже, то есть рассудок к нему возвращался. Ранг договорился с Нижинским, что он устроит ему специальный просмотр этого фильма «Красные башмачки». Нижинский был так разозлен этим фильмом, что уже сошел с ума окончательно. Вот всю эту историю я узнал из вот этого третьего тома биографии Ричардсона.
Надо сказать, жуткая история, которая говорит о том, что с музами очень опасно играть.
Очень опасно играть.
Это греки еще предупреждали нас.
Да. Это потрясающая история, и ими полна вот такими вот драгоценными историями, очень поучительными и занимательными. Полна эта книга, и, конечно, всем будем ожидать следующего тома. А отрывок из «Бешеной пляски» де Фалли, «Треуголка», сейчас мы покажем. Thank you.
«Отличная нота».
В эти дни я слушаю музыку в исполнении великой пианистки Марии Вениаминовны Юдиной.
Слава, я тут вас перебью, потому что, наверное, слушателям надо объяснить, почему вы слушаете Юдину. Мы недавно получили письмо от нашей слушательницы, очень милое письмо, спасибо за добрые слова, которая говорила, а не можете ли вы рассказать немножко подробнее про мою любимую пианистку Юдину? И вот так начался этот сюжет.
На той записи Юдины, которую я слушал в эти дни, она играет Шуберта. Юдина, она родилась в 1899 году, умерла в 1970 году, была в жизни невероятным эксцентриком. Она была очень религиозной женщиной, и играла она музыку, сказать, что по-юдински это мало. То есть вот до сегодняшнего дня, если я только слушаю 10-15 тактов, я могу сказать, что это исполнение Юдины, потому что оно всегда бывает таким резким, гротескным, когда этого требует музыка. Но она также может быть очень эмоционально насыщенным и содержательным. И вот в этой записи Шуберта меня каждый раз просто до слез трогает сочетание особой какой-то простоты и трагизма. То есть трагическая история жизни Юдины, а ей пришлось очень много за свою жизнь пережить, и личных трагедий у нее было достаточно, и власть ее преследовали, и ученики ее некоторые предавали. Жизнь была очень непростой. Но одновременно вот то, как она подходила к этой музыке, учила тебя некоему стоицизму. Вот в ней был тот кальвинизм эмоций, о котором любил говорить Бродский. И вот когда я с ней сталкивался, мне такое счастье выпало, прежде всего производило впечатление невероятная ее целеустремленность и вот такое ярко выраженное волевое начало. Она старалась как бы сразу тебя подчинить своей системе воззрений. Возражать ей было совершенно невозможно. Никакого диалога с ней вести тоже было невозможно. С ее стороны это был только монолог. Но это был монолог настолько страстный, убежденный и содержательный, что ты отдавался во власть этого. Я понимаю, что, может быть, многие часы проводить ее общество было бы, наверное, затруднительно, но те встречи, которые у меня были, они мне запомнились навсегда, и о них я вспоминаю, когда слушаю Шуберта в исполнении Юдиной.
А сейчас музыкальный анекдот. Соломон, у меня к вам просьба. Расскажите его опять-таки о Юдине. Вы мне рассказывали эту историю. Я считаю, что ей надо поделиться с нашими слушателями. Она потрясающая.
Эта история, она может быть и легендой, а может быть и историческим анекдотом, касается отношений Юдины ни с кем иным, как с Иосифом Виссарионовичем Сталиным. Казалось бы, что может быть общего между гонимой пианисткой и диктатором? Тем не менее, Сталин, как рассказывают, эту историю я впервые услышал от Шостаковича, он услышал по радио прямую трансляцию исполнения Юдиной 23-го концерта Моцарта. Тут же позвонил, как у него это было заведено на студию, и спросил, есть ли запись этого исполнения. И никто не решился Сталину сказать, что нету. Тогда он затребовал эту запись себе. И нужно было срочно за ночь тогда сделать эту запись. И делали ее в единственном экземпляре. Юдина вот за эту ночь, ей собрали оркестр, сменила трех дирижеров. Потому что их чуть ли не в подштанниках привозили в студию, тепленьких. С ней было работать не так просто. И, значит, она заменила первых двух, только третий ей подошел. И была сделана вот эта уникальная запись в одном экземпляре, доставлена Сталину. Он послал Юдиной благодарственное письмо, при котором была сумма приложена в 10 тысяч рублей, по тем временам не слабо. И, как рассказывает, Юдина ему отписала в ответ, что она принимает эти деньги, передает их на нужды православной церкви и будет молиться об отпущении многих грехов Сталина. И все ожидали, конечно же, что после такого письма ее арестуют, но ничего с ней не произошло. Вот такая вот существовала легенда, очень-очень похожая на правду. И эту историю я всегда вспоминаю, когда слушаю 23-й фортепианный концерт Моцарта. Конечно же, не в исполнении Юдина, эта запись не сохранилась. Говорят, что она стояла на проигрывателе у Сталина, вот когда нашли Сталина мертвым, рядом был проигрыватель, на котором была эта запись. Но куда она подевалась, неизвестно. Но и это исполнение, которое мы сейчас покажем, не слабое. Играет Даниил Баренбойм.
«Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Андрей Загданский, Владимир Абаринов и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России, изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов по московскому времени во вторник.